Я рад, что мы дальше продолжаем наше размышление над этой замечательной истиной, фундаментальной истиной. Это то, что Адам потерял, и это то, что Христос нам вернул. Он восстановил нас в праведности. Он восстановил нас, и все началось с того, что Он дал нам рождение свыше, и Он дал нам обрести совершенно новый дух. Новый, совершенный, праведный дух. Наша душа, она призвана черпать силу и обновляться от того, каким является наш дух. И однажды мы будем преображены в своем теле. Это замечательное переживание, которое ожидают все христиане. Вы знаете, когда Адам и Ева согрешили, или скажем так, когда Адам согрешил, потому что смерть пришла через него, он умер в духе. Его душа разлагалась. И через 930 лет его тело уже было не способно жить. Но смерть прежде пришла в дух. Когда Иисус пришел с заместительной жертвой, и в третий день он воскрес, и когда он явился ученикам, он сказал: «Примите Духа Святого». И он вдунул в них. И в этот момент произошло рождение свыше, потому что он потом сказал: «Ждите обещанного Духа». Так у меня вопрос. Когда они приняли Духа Святого? В первый день воскресения или в день Пятидесятницы?
Первый день.
А в день Пятидесятницы кого они приняли?
Силу.
Но он сказал: вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И знаете, вообще-то для нас это не должна быть задача, потому что это больше задача для братьев из Баптистской церкви. Для нас это ответ. То есть в первый день, когда он явился им, он вдохнул, они были рождены свыше. Но в день Пятидесятницы они пережили крещение Духом Святым. И вот что делает Иисус. Иисус начинает с того, что первоначально разрушил Адам. Адам разрушил нашего духовного человека. И Иисус восстанавливает. Рождение свыше происходит вот так вот. Моментально. На протяжении всей нашей жизни теперь освящается душа. У Адама и у последующих людей она разлагалась. У нас она освящается. Созидается. И однажды, в день, когда мы примем новое тело, в день Вознесения Церкви, будет прославленное тело, и тогда скажет: смерть полностью, все, он победил ее. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Есть три этапа в спасении. Рождение свыше, освящение, прославление. Мы все с вами осознаем, что процесс рождения свыше, скажите, пожалуйста, что мы можем сделать для того, чтобы родиться свыше? Вот, ну какое дело?
Уверовать.
Согласиться. Даже не столько исповедовать, сколько уверовал. Потому что вы помните в доме Корнилия? Дух Святой сошел. Мы не слышим, чтобы они там исповедовали Иисуса Господом. Знаете, вот традиционно он пригласил их выйти вперед, они покаялись. Это все хорошо, это не говорит о том, что мы не исключаем, что мы исключаем это. Но в доме Корнилия всего этого не было. Они приняли эту благодать, о которой он проповедовал. Они родились свыше, и Дух Святой сошел на них, и потом Он их крестил. Итак, мы с вами все можем согласиться с простым заявлением. Мы ничего не можем сделать, чтобы родиться свыше. Мы можем принять это. Аминь? Аминь. Следующее. Мы все прекрасно осознаем, и я думаю, что мы согласимся, что мы не можем ничего сделать, чтобы произвести в своем теле хотя бы одну клетку из прославленного тела. Никакими там, я не знаю, лекарствами, но я не знаю, молитвами. Ты ничего не можешь сделать так, чтобы в твоем теле, ну хотя бы, знаешь, мочка уха была от нового прославленного тела. Это будет по благодать. Итак, по незаслуженной милости мы родились свыше, можем сказать на это аминь.
Аминь.
И по незаслуженной милости мы получаем прославленное тело. Но знаете, у нас почему-то проблема с освящением. То есть мы согласны, что мы спасаемся благодатью, мы согласны, что мы получим новое тело по благодати, но в отношении освящения души, мы говорим, не, здесь надо пахать. Но знаешь как, либо все по благодати, это вот возвращаемся к той машине, либо ты платишь за все, либо ни за что не платишь. Либо ты платишь за всю цену, либо ты принимаешь. И в этом порой проблема. У нас нет проблемы в том, чтобы принять, что мы благодатью рождены свыше. И нет проблемы в том, чтобы принять, что мы прославимся по благодати. Но когда вопрос заходит об освящении нашей души, мы говорим, не-не-не, тут нужно работать. Но пойми, ты освящаешься им, а не своими какими-то усилиями. Везде должна быть его благодать таким образом, чтобы ему была во всем слава. Чтобы ты не смог ни в чем и как-то похвалиться. И я хочу тебе сказать, что это порой для нас вызывающе. Почему? Потому что весь мир, он от тебя что-то требует. Обратите внимание, мы начинаем со школы, с семьи. Мы должны чему-то всегда соответствовать. Мы всегда должны чего-то достигать. И это хорошо, и это правильно. И это также имеется место в Царстве Божьем. Но мы порой путаем то, что по благодати, и мы путаем то, что дается нам как воздаяние. В Римлянам 4 глава, 4 стих написано так. «Воздаяние делающему не по милости, а по долгу. Но дар благодати не по долгу, а по милости». И знаете, у нас произошла в голове мешанина. Мы все смешали. Там, где мы должны трудиться и ожидать награды, порой есть люди, которые думают, что оно просто по благодати. Но там, где по благодати, мы начинаем трудиться в то время, когда нужно принять. Все, что касается спасения. Апостол Иуда говорит, братья, я хотел вам писать об общем спасении. Общее спасение. Есть понятие общего спасения. И все общее спасение, и все, что входит в общее спасение, это дар. Это незаслуженная милость Господа. И это мы призваны принимать верой, чтобы ему была слава. Но, Господь говорит, но я также хочу тебя вознаградить за твою жизнь здесь, на земле. Вы знаете, для себя я как-то начал изучать вопрос о наградах. Я не стану сегодня проповедовать, но я хочу вам сказать, что Бог, Он справедливый Бог. Люди, которые верили в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, это является основанием для спасения. Они могут потерять награду, они могут потерять или получить неполную награду, но если они верят во Христа, как в своего Господа и Спасителя, они спасены. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, когда, помните, он говорит, смотри, кто как строит. Золото, драгоценных камней, серебра или дерево, сено, соломы. Смотри, как строишь. Потому что дело каждого будет испытано чем? Огнем. И дело которого сгорит, он потерпит урон, но сам спасется. Почему? Потому что спасение – это незаслуженный дар. Если ты можешь что-то сделать для того, чтобы не быть спасенным, сделать, тогда ты должен что-то сделать, чтобы быть спасенным. Чтобы спастись, тебе нужна только вера во Христа. Но Господь говорит, мы идем дальше. Я хочу, чтобы ты имел венец. Писание говорит, смотри, чтобы кто не восхитил твоего Я хочу обратить ваше внимание, что когда речь идет о спасении, всегда говорится о одежде. Но когда говорится о награде, говорится о венце. А мы смешали все в кучу. Будут люди, которые потерпят урон. Писание об этом говорит. Но, впрочем, сами спасутся. Писание говорит о том, что были люди, которые пришли от великой скорби. Не написано, что у них были венцы. У них были только белые одежды и пальмовые ветви. Я не знаю, почему они не получили венца. Может быть, они просто приходили в церковь, спали на служении, слушали проповеди. Иногда спали, иногда просыпались, иногда спали, иногда просыпались. Они жили для себя. Я не знаю, я не хочу судить, но есть много причин, почему люди порой не хотят проходить ту волю, которую Бог для них определил и приготовил. Потому что Он хочет, чтобы они получили награду. Но Он настолько милостив, что даже если ты потерпишь урон, ты будешь спасен, если ты держишься Господа верой. Если ты веришь в то, что Он умер за тебя, и в третий день воскрес для твоего оправдания. Бог говорит, ты во мне. Аминь. И это очень важно. Это очень важно, почему? Чтобы мы не путали. Порой люди в церкви, они не совсем мотивированы к служению. И я обратил внимание, я сам так делал. Я сам так делал, и мне пришлось потом, знаете, пред Господом: Господь, прости, аннулируй это все, благодарю. Знаете, я благодарен Господу, что Бог есть Бог вторых шансов, и когда Он говорит, беззаконий твоих не вспомяну более, это говорит то, что не вспомнит. Это говорит о том, что, знаете, иногда я кому-то проповедовал, спустя какое-то время я вспоминал, как я проповедовал, и говорю: Боже, я прошу Тебя, выдерни все те семена, которые я в него посеял, потому что это было неправильно. И знаете, Бог наполнял мое сердце миром, говорит: все нормально, не переживай. Без того, чтобы ты попросил, я ему уже закрыл уши на что-то. Поэтому пусть нас, ну, чтобы мы отделяли эти два понятия. Есть награда, а есть спасение. Спасение – это дар благодати. Награда, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл труд любви вашей. Он воздаст. Писание говорит, всем нам надлежит явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно того, что мы сделали, живя в теле, доброе или худое. Представьте себе, будут люди, даже которые получат награду за то, что они что-то сделали плохо. Не то, что они что-то сделали плохое, а там смысл такой, что они сделали, но сделали это плохо. Потому что апостол Павел говорит, не судите никого, никак, раньше времени, пока не придет Господь и не вскроет намерения сердечные. Человек мог кому-то не очень грамотно и опытно послужить, но мотивация была самая... К примеру, моя дочь и сын, у них разница 2 и 2. И дочь, она кормила иногда моего сына. И иногда так кормила, что, знаешь, ложку аж... Ну, пора. Мотивация была...
Хорошая.
Но он... Но все равно говорит, молодец, Кристиночка, ну, молодец. Она иногда ночью вставала, потому что Паша плакал, она его вставала, снимала с него памперс, садила его на горшок, он делал свое дело, потом она его опять одевала и укладывала. Разница в 2 и 2. Ей было 3,5, ему там где-то год и 2. И, конечно, она затягивала памперс так, чтобы все равно потом писала, все это заливала. Но я говорю, молодец. Сделала ли она это прекрасно? Но она сделала. Я хочу тебе сказать, Бог, Он благой Бог, даже в своих наградах. Аминь. Кому много дано, с того больше спросится. Другими словами, если ты знаешь, как делать хорошо и не делаешь, ты будешь терпеть урон в награде. Но если ты имеешь свет познания такой, какой имеешь, но трудишься от всего сердца, Бог видит, и Он воздаст. Мы почитаем об этом рабе. Итак, ну, отметь себе там, чтобы просто сейчас я... Мы возвращаемся к праведности. И я хотел бы продолжить из послания евреям. Апостол Павел говорит, люди, которые не сведущи в слове праведности, они младенцы. Вы знаете, что Павел не писал в главах и в стихах. Это потом уже разделили, чтобы нам было проще найти те или иные места Писания. Шестая глава, он начинает вот с чего. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Позволит. Итак, апостол Павел, ну если мы верим, что это Павел написал, ну я верю, что Павел... Не в этом суть. Апостол Павел, он говорит, что если мы не сведущие в слове праведности, мы младенцы. И он говорит, и мы не станем снова полагать обращению от мертвых дел и вере в Бога, начатки учения. Другими словами, вот эти начатки учения, которые состоят из шести пунктов, эти все моменты, как мозаика, утверждают нас в праведности. Когда мы говорим о том, что мы праведны и что Иисус сделал нас праведными во Христе, дай аминь. Но вот эти шесть пунктов, они помогают нам утвердиться, потому что каждый элемент по-своему открывает, насколько праведность важна в данной ситуации или в этой истине. Он говорит, не станем снова полагать обращению от мертвых дел и вере в Бога. Первое. Обращение от мертвых дел. Слово обращение – это то же самое слово, которое в других местах используется как покаяние. Это греческое слово метаноя. Когда мы говорим о покаянии, нам нужна ясность, потому что порой мы, знаете, слово покаяние уже стало таким словом, как «брат, тебе нужно покаяться». Ну, как знаешь, как уже что-то такое негативное, что для верующего это уже, если мне скажут, что мне нужно покаяться, ты что, хочешь сказать, что я грешник, что ли? Друзья, но слово покаяться, метаноя, это изменение мышления. Когда греки говорили о том, что использовали слово метаноя, они всегда имели в виду, в первую очередь, изменение образа мыслей. Это слово сделали, его как сделали воцерковленным, таким воцерковленным словом, которое имеет уже некий образ. И когда ты думаешь о человеке, который кается, то ты думаешь о человеке, который стоит впереди, может быть на коленях, он сокрушается, он плачет, он поднимает руки, он что-то исповедует. И я хочу тебе сказать, да, так может проявляться покаяние. Но это не факт, что это покаяние. Потому что могут быть все вот эти варианты, но самого покаяния может так и не быть. Потому что покаяние – это не слезы, это не возгласы, это не склоненные колени, это не на лице. Это изменение твоего мышления. Ты начинаешь думать по-другому. На самом деле, я верю, что у вас в церкви каждое служение происходит покаяние. Вы просто не понимаете, возможно. У кого из вас после проповеди меняется мышление? Вот в какой, относительно какой-то сферы, ты раз и ты начал думать по-другому.
Да.
Это покаяние. Друзья, это покаяние. Благодарение Богу за покаяние, что мое мышление может меняться. И мы призваны к тому, чтобы наше мышление изменялось. Но вот в чем оно должно измениться. Первое. Мы должны обратиться, то есть покаяться, метаноя от мертвых дел. Мы должны отвернуться от мертвых дел. И тогда вырастает вопрос, что такое мертвое дело? Вариантов всегда очень много. Но знаете, Писание нам показывает, что мертв, Бог возлюбил нас по преступлениям и грехам нашим, нас, мертвых, и во Христе оживотворил. Мы были мертвы, и все наши дела были мертвые. Когда ты бросаешь вызов грешнику, что ему нужно достигать Бога, у человека всегда есть своя такая, знаете, программа. Я буду делать добрые дела. Задайте вопрос любому человеку в Зеленограде. Что нужно для того, чтобы угодить Богу? И вы услышите, надо исполнять заповеди, делать добрые дела, тра-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ла. Правда же? Это мышление каждого человека. Я так же думал. Но самое печальное, когда люди в церкви продолжают так думать. Потому что Писание говорит, что нам нужно, чтобы, другими словами, чтобы укорениться в учении о праведности, нам нужно понимание, что такое покаяться или отвернуться от мертвых дел. Вот что является мертвым делом. Любое хорошее дело может стать мертвым, если и из-за него человек хочет обрести праведность. Я еще раз повторю. Любое доброе дело становится мертвым, если человек из-за этого дела хочет обрести праведность. Любое. Я проповедую. И если я проповедую с целью, я вам хочу сказать, есть порой такие проповедники, которые проповедуют, чтобы оправдаться пред Богом. И их служение мертвое, потому что ты думаешь обрести за что-то то, что есть дар. И Павел говорит, нужно покаяться, нужно оставить мысли, чтобы приобрести праведность какими-то своими делами. Пение в хоре может стать мертвым делом. Даяние в церкви может стать мертвым делом. Человек приходит вовремя на служение. Знаешь, вообще вовремя приходить это плохо или хорошо?
Хорошо.
Очень хорошо, правильно даже. Но ты можешь приходить в церковь вовремя. Вот он я. И когда кто-то опаздывает. Ну, кстати, уже служение давно. И это да, но мы используем это неправильно. Это мертвое дело. Писание говорит о том, что тебе нет в этом никакой пользы. Друзья, попытка обрести праведность каким-то другим путем, как не верой, это мертвое дело. Итак, что такое мертвое дело? Давайте мы как-то определим. Мертвое дело – это любое дело, которым мы пытаемся обрести праведность. Все, моментально оно становится мертвым. Два человека проповедуют Евангелие. Один проповедует Евангелие, потому что он осознает важность миссии. Он понимает великое поручение. И он понимает, что жертва Иисуса Христа принесена, и каждый человек должен услышать Евангелие. И он проповедует Евангелие не для того, чтобы спастись, а он спасен, он оправдан. И он проповедует Евангелие. И он так понимает это. Другой же, он проповедует Евангелие с целью, чтобы Бог ему галочку поставил. Ты праведен. Молодец. Посмотри, 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 посмотри. И Господь собирает все небеса Иисуса. ангелы, архангелы, херувимы, все. Посмотрите, вот он, видите? Смотрите. Молодец. Да. Молодец. Друзья, то, что есть дар, и попытка приобрести дар за что-то, это огорчает Бога. Вы помните, когда Симон Волх принес деньги? Но я хочу вам сказать кое-что. Он принес деньги, а мы порой приносим Богу дела, чтобы приобрести дар. Смотрите, то, что дар, когда ты приносишь то, что ты можешь принести, и хочешь приобрести то, что Бог тебе дает в дар, дар не означает, что это дешево. Дар – это очень дорого. Спасение, которое Иисус нам предложил, оно очень дорого. Оно настолько дорого, что мы себе этого позволить не можем. Но Он это предлагает нам в дар. И поэтому любые дела, деньги, что угодно, что бы мы хотели предложить Ему за это будет для Него огорчением. Поэтому мы дары должны принимать с благодарностью. Аминь. Но то, что касается наград, он говорит, ты знаешь, я хочу тебя еще вознаградить. Служи для меня. Сама награда тоже превосходит наши самые смелые ожидания. Но это другая тема. Итак, мы поворачиваемся от мертвых дел. И второе, поворачиваемся к вере в Бога. Ты оставляешь попытку оправдаться своими делами, и ты поворачиваешься к вере в Бога, потому что праведный верою жив будет. Без веры Богу угодить невозможно. Мы оправдываемся только лишь верой. Давайте прочитаем по этому поводу Галатам. Третья глава, 11 стих. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. А для кого-то, тем не менее, это...
Не ясно.
Пасмурно. То есть в то время... Послушайте. Когда я вылетал из Кишинева, у нас было очень пасмурно. Дождь, снег начинался, было очень пасмурно. Но мы поднялись на самолете, начали набирать высоту, поднимаемся, проходим сквозь облака, и вдруг... Пфф, и весь самолет, он пронизывается светом. Свет там всегда был. Он не менялся, он там всегда. То, что для тебя не ясно, это не говорит о том, что там что-то у тебя пасмурно. Тучи у тебя. Но там все ясно. Знаете, однажды я помню в Шахтибань, когда еще там бассейны функционировали, мы ходили там купаться. И я лежу и загораю. Лежу с закрытыми глазами. И вдруг солнце пропало. И я сам себе... Мысль, солнце пропало. Но это же глупая мысль. Солнце не может пропасть. Открывая глаза, чистое небо и небольшая тучка закрыла солнце. Вы играли когда-то в детстве, когда вы берете 5 копеек, и вы берете эти 5 копеек, вот ставите, вот, например, дом взяли и закрыли дом. Угу. Большие предметы. Я помню, я брал вот так ноготок, вот. Вот я сейчас взял и закрыл лицо сестре. О, все, другой закрыл, другой. Вот брату закрыл тоже. Любому могу закрыть лицо.
Ты меня видишь, я тебя нет.
Понимаете? Оно для тебя может быть неясно, не потому что это не истина. Что-то закрыло для тебя эту истину. Апостол Павел говорит... А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. Как белый день. Да понятно. Почему? Потому что праведный верою жив будет. Итак, обращению от мертвых дел, покаяние, это изменение твоего мышления, это метаноя. Это когда ты перестаешь думать как-то в отношении чего-то по-другому. Ты думал, что ты можешь получить праведность из дел. И Павел говорит тебе, тебе нужно покаяться, тебе нужно отвернуться от мертвых дел. И ты оставляешь мысли, что ты можешь оправдаться хоть каким-то делом, и ты должен тогда повернуться к чему-то другому. К чему? К тому, что тебя оправдывает только Бог. И верой в Него ты оправдываешься. Ты обретаешь праведность, и ты будешь жить верою. Аминь. Итак, следующее. Не станем снова полагать обращению от мертвых дел и вере в Богу. В Бога. Итак, первое, это мы должны иметь понимание, что такое покаяние в отношении мертвых дел. И мы должны понять, только верой в Бога. Третье, учение о крещениях. В Новом Завете нам открыто 4 крещения. Крещение Иоанна, крещение Иисуса, крещение во Христа, крещение в Духе Святом. И каждое из этих крещений, оно имело, к примеру, крещение Иисуса только для Иисуса. Крещение Иоанна для нас вообще не актуально, оно только для народа израильского. Для нас актуальны 2 крещения. Крещение водное и крещение в Духе Святом. Водное крещение. А? Водное крещение. Как я уже говорил, вы знаете, к примеру, мы готовим людей к водному крещению. Мы собираем, к примеру, вот 5 человек должны креститься. Вчера, позавчера только покаялись, а мы их вот готовим к крещению. Мы говорим, надо креститься. Кто это? И мы говорим, вот нужно креститься, потому что мы объясняем. Кто из вас помнит эти уроки о водном крещении? А вы крестились? Что-то помните, Кто-то помнит. Вы знаете, я о водном крещении больше узнал после водного крещения. Потому что, когда вы посмотрите учение апостола Павла, вы обратите внимание, что о водном крещении он учит тех, которые крестились. Он говорит, разве вы не знаете, что все мы крестящиеся, в смерть его крестились, во Христа Иисуса облеклись. Послание Римлянам, разве вы не знаете? Он учит о крещении те, кто крестился. Потому что люди, которые еще не крестились, им нужно повеление. Покайтесь и крестится каждый из вас. Вам нужно креститься, надо накреститься. Да, мы как-то объясняем, но дальше разжевываем, что с ними произошло после водного крещения. Итак, водное крещение. Апостол Павел, послание Римлянам, в 6 главе, говорит так. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Слово «никак» — это вообще слово в греческом языке двойного отрицания. Другими словами, это вообще типа «никак», ну ты что? Это... И он аргументирует. Он говорит к людям, с которыми это произошло, и он хочет объяснить им, никак, вы не можете жить во грехе. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь не сказано о грехах, как о глаголе. Здесь сказано о грехе как существительное, как сущность. В послании к римлянам апостол Павел, говоря о грехе, он говорит как амартия, то есть сущность греха. Ты либо во грехе, либо во Христе. Ты не можешь быть и там, знаешь, такое вот. Но есть грехи как глаголы, это другое. Он говорит, вы не можете жить во грехе, потому что мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены с Ним подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос воскрес из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Смотрите, через водное крещение мы отождествились с Иисусом. Через водное крещение мы во Христе. Когда вы читаете в Новом Завете такие словосочетания «во Христе», «в Нем», «в Котором», они относятся только к тем, которые приняли водное крещение. Потому что через водное крещение мы во Христе. Вся проблема современной церкви в том, что у нас между крещением и покаянием огромный интервал времени. Павел, единственный пример, который не сразу крестился, он крестился через 3 дня, и то, когда Анания пришел, сказал ему: «Павел, что ты медлишь? Встань и крестись». 3 дня в первоапостольской церкви это было медлением. Типа, что ты тормозишь? Вставай и крестись. Через водное крещение – это таинство, в котором происходит то, что мы помещены во Христа. Павел в другом послании говорит, мы в Него облеклись. Точно так же, как мы одели свои одежды, точно так же через водное крещение мы одеты в Иисуса. Теперь смотрите. Мы с Ним умерли. Мы с Ним погреблись. Мы с Ним воскресли, и мы с Ним посажены. Через водное крещение происходит полное отождествление с Иисусом. Мы в Нем. И когда мы в Нем, мы в другой стихии и природе. Когда я летел на самолете, то вот что происходит. Ты летишь в самолете, и на тебя не действуют те законы, которые действуют вот за бортом. Внутри самолета свой микроклимат. Я не падаю, я сижу, я не напрягаюсь, я лечу. Все нормально, я себя чувствую нормально. Да, за бортом столько-то. Я лечу со скоростью 800 км в час, но я этого не ощущаю. Друзья, что я хочу сказать? Мы во Христе точно так же, как ты в самолете. И во Христе действуют в твоей жизни законы, которые не будут действовать вне Христа. Представьте себе, вы садитесь в самолет. И там бортпроводник говорит, мы приветствуем, там компания Air Moldova приветствует вас. Мы рады, что вы выбрали наши авиакомпанию. И говорит, вот хотим предупредить, когда мы будем набирать высоту, обратите внимание, у вас под ногами есть ниша, которая опускается, проверьте ее, потому что они обычно же говорят, там, если нужно будет кислород, вот маска, если то, то, то. А тут откройте, вы открываете, там педали. Говорит, знаете, когда вдруг не будет хватать мощи просто самолету, откройте, пожалуйста, и начните крутить, просто помогите нам взлететь. Кто бы летал такими авиалиниями? Я бы сказал, не-не-не-не, можно я выйду? Я сажусь. Вы обратили внимание, что когда вы летите в самолете, вы понимаете, от вас ничего не зависит. Вообще ничего не зависит. Единственное, тебе нужно оставаться на борту самолета. Не нужно ломиться, знаете, откройте, я здесь выйду, где стоп-кран, помогите. Я хочу тебе сказать, мы с вами сели в самолет посредством водного крещения, мы во Христе. И мы долетим. Может быть, потрясет, будут воздушные ямы, нас будет колбасить и еще что-то. Но мы долетим. Потому что мы во Христе. Как мы туда попали? Через водное крещение. Через веру, потому что написано, кто будет веровать и креститься. Буквально, кто будет веровать и погрузиться, тот спасен будет. Мы уверовали, мы крестились, мы спасены. Аминь. И в моей жизни действуют законы, которые действуют на борту самолета. На борту самолета есть питание. Конечно, в Аэромолдова получше, чем в Аэрофлоте, извините, но это факт.
Тут...
Да, я летал.
Как-то... Поддерживаю.
Поддерживаешь, да?
Год...
Два года назад я летал в Аэромолдова. Да, я, честно говоря, за молдаван так обрадовался.
Ваши булочки.
Сейчас тебя перестанут слушать.
Не, ну если я не похвалю молдаван, кто их тогда похвалит? Ну простите меня. Итак. Не, у вас тоже классно, просто у нас лучше. Через водное крещение мы погружаемся в Иисуса. Мы в Иисусе, мы в Нем облеклись, мы в Нем. И мне не нужно искать педали, какие, где бы крутить, чтобы я в нем. Все, я уже ничего не могу сделать. Как в самолете, от меня уже ничего не зависит. Единственное, мне нужно оставаться в самолете. И если ты посмотришь, единственное предупреждение для христиан – оставаться во Христе. Оставайся в нем. Все. А что делать? Наслаждайся жизнью. Не, ну а может я как-то подсоблю, знаешь, самолет это не каруца, который ты вылез, и там, а каруца понятно, что это такое?
Телега.
Телега, ну у нас, это не телега, знаешь, что ты едешь в телеге, и лошадь такая вялая, и ты думаешь, как быстрее, то ли идти, то ли ехать, и ты даже ловишься на мысли, что рядом идти быстрее будет. Послушай, самолет это не телега, ты не можешь его подтолкнуть, ты никак не можешь ему помочь.
А педали?
А педали, да. Да, педали. А где педали?
Пока не дали.
А в самолете, оказывается, педалей-то нет. Как? А как мы так полетим без педалей? Вот так. Педали остались на велосипеде. Обращение от мертвых дел – это покаяние. Мы отворачиваемся от всяких дел, которые мы пытаемся оправдаться. Мы поворачиваемся только к вере в Бога, потому что праведный верою жив будет. И это ясно. И я хочу спросить, вообще это ясно?
Ясно.
Ясно, слава Богу. Второе. Третье. Мы приняли водное крещение. И через водное крещение мы во Христе, мы в Его праведности – Это все, это закончено. Третье, четвертое, мы приняли крещение Духом Святым. И когда мы приняли Духа Святого в Его полноте через погружение в Него, мы приняли Его служение в нашей жизни, служение оправдания. Он никогда не будет тебя гнобить. Он всегда тебе говорит о том, что ты оправданная личность, ты новое творение. Старое прошло, теперь все новое. Это личность. И он тоже свидетельствует об этом. Другими словами, покаяние нас отворачивает от всяких попыток оправдаться чем-то другим. Вера нас приводит к оправданию. Водное крещение нас погружает в эту праведность. Крещение в Духе Святом – это постоянное напоминание нам о том, что мы праведны. Следующее. О возложении рук. Интересно, я слышал много разных комментариев по этому поводу. Пока я не начал сопоставлять некоторые моменты. Первое – это послание к евреям. К евреям, которые находились под законом, это не эти евреи, знаете, с 21 века, которые просто, ну, вообще, они ничего не знают об иудаизме. Это ортодоксальные иудеи. Они находились под законом. Теперь они приняли Христа. Некоторые из них начинают оставлять Христа из-за своих иудейских традиций, потому что находятся под давлением. И он говорит, учение о возложении рук. Я думал, может быть, это то, о чем Иисус сказал. Возложите руки на больных, и они будут здоровы. Но это в контексте священнослужения. Павел говорит выше в 5 главе, помните? Мне надлежало много говорить о священстве по чину Мелхиседека. Но сейчас трудно вам истолковывать. Но он потом продолжает, 6, 7 глава, он возвращается к теме о священстве. Теперь смотрите. Я хочу поделиться с вами тем, что для меня, ну, как-то более-менее объясняет вот это возложение рук. Потому что вот в этом списке, я не знаю, как для вас, но для меня было самое сложное. Вот, ну, как оно здесь вот переплетается, вот это возложение рук. Не знаю, но для меня это было сложно. И я нашел объяснение, во всяком случае, для меня сегодня оно служит. Когда Иисус крестился, я возвращаюсь к крещению Иисуса Христа, Он не крестился для прощения грехов, потому что сам Иоанн его что? Удерживал. Он его удерживал, чтобы не... Он говорит, мне надо накреститься. Он говорит, оставь, оставь. Так нам надлежит исполнить... всю правду. Буквально законность. Законность. На следующий день, когда Иисус приходит к Иоанну, Иоанн смотрит на Иисуса и говорит, вот агнец, который берет на себя грех всего мира. Вы помните, кем был Иоанн Креститель? Чей сын?
Елизавета.
Захария. А кем был Захария?
Священник.
Он был первосвященник, то есть он входил во святилище. То есть он был из рода первосвященников. Давайте не будем забывать, что он из этого рода. Вот он стоит на Иордане. Он крестит народ. К нему приходит Иисус. И он говорит, нет, мне нужно креститься. Он говорит, не, подожди, Ян. Нам так надлежит исполнить законность. И он крестится у него. И Иоанн получает откровение, что это Агнец Божий. Знаете, какой был ритуал, когда приносили... жертвенного ягненка. Священник возлагал на него руку. И когда он возлагал руки, то грехи всего Израиля переходили на этого жертвенного ягненка. И потом его приносили в жертву. Иисус приходит креститься от Иоанна. И он говорит, так нам надлежит исполнить всякую законность. И он крестится от него, и Иоанн прозревает, что сейчас он крестится в Агнца, который берет грехи всего мира. А он, как первосвященник, возлагает свои руки. Это произошло 2000 лет назад. Все грехи. Я хочу задать вам вопрос. Когда мы говорим, что Бог простил нам все грехи, о чем мы с вами говорим? Какие это грехи?
Любые.
Любые. Хорошо. А во времени это грехи прошлого?
И будущее.
Точно?
И настоящего.
Ну, а будущего? А будущего?
А мы же тоже к Богу. Мы же уже крестимся, значит, наше будущее без грехов.
Ага. Ну, давайте еще варианты. Ну, не смелее. Праведник не грешит. А? Да вот мужчина там.
А Павел говорит, не все,
деньги
много совершают грехов. Но на это у нас есть ходатай Иисус.
Нет, это я говорю.
Ян говорит.
Павел говорит, что на каждый день много совершают. Поплатить.
А Яков говорит, что много. Это Яков говорит, что много.
Да, это Яков говорит. Да, так смотрите.
Я говорю, что у нас ходатай есть.
Так послушайте. Нам прощены грехи прошлые. Аминь. Можем сказать на это аминь? Давайте тогда сегодня. Грехи прошлого.
Аминь.
Грехи настоящего.
Аминь.
Грехи будущего.
Аминь.
Ну, слабенький такой аминь.
Аминь.
Вот здесь уже слабенький аминь. Знаете почему? Потому что для многих это такой... как будто в штангу врезался. Знаешь, ты бежал на мяч, а врезался в штангу. Как это грехи будущего?
Ну, а что, вы правда, без исповедания прям прощены? Там же вот написано, что если мы исповедуем грехи свои, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Прям вот так?
Хорошо, смотрите.
Да, баков не отгоняют больше.
Смотрите, послание Иоанна. Обратите внимание, как письмо меняется, первая часть, и во второй главе она изменяется. Иоанн начинает свое письмо, и у меня вопрос, кому он пишет? Потому что он говорит там очень интересную мысль. Он говорит, пишу это, чтобы ваше общение было с нами.
Как наше?
Не, там не написано как. Чтобы ваше было общение с нами, а наше общение...
С отцом и сыном.
Тогда вопрос, а кому он пишет?
Церковные.
Тогда получается, католики правы, что между людьми и Христом есть особая элита. Подумайте над этим. Если он пишет к верующим, тогда получается так. Лера, имей общение со мной, потому что у меня общение с Господом. То есть, если ты хочешь иметь, то вот он я, понимаешь? Конечно, ран у меня нет, но обращайся ко мне. Не, а я хочу прийти. Не. Ты ко мне приходишь. А я уже, ты рассказывай мне, а я уже потом... Может ли это быть истиной?
Нет.
Тогда вопрос, какой категории он пишет? Потому что вторая глава начинается с того, что он говорит, «Сие пишу вам, дети». А кому же тогда он писал в первой главе? Вот что происходило. В церкви, которую писал Павел, Иоанн, там были гностики. Люди, учение которых было, оно было немножко таким разным, потому что были разные гностики. Были гностики, которые вообще несли полное пренебрежение о теле. Типа, плоть и кровь Царства Божьего наследуют. И они, знаете что? Они жили развращенно, жили в блуде, в обжорстве, в пьянстве. То есть, и они говорят, да что ты мне говоришь? Это тело все равно, оно... Другие гностики, они типа имели высшее знание, и они говорили, что греха как такового нет. Нет греха. И для них было вообще абсурдом, чтобы слово «логос» могло воплотиться. Потому что они говорили, вы христиане, вы с ума сошли. Как истина могла зайти в это грязное тело? Если вы почитаете первую главу внимательно, такое ощущение, что он проповедует неверующим. И на самом деле он обращается к людям, которые наполняли церковь, но они не были спасенными. И он говорит им, я пишу это, я пишу вам о слове жизни, чтобы вы имели общение с нами. По-другому, скажем так, давайте представим себе. Вот Паша здесь со мной, Паша, ну давай, иди ко мне. Мы христиане. Давайте представим себе, что мы с Пашей, мы уже совокупность христианской церкви. Иоанн пишет не просто от себя одного, а Лера, это вот, ну, гностик, знаешь, такой. Я говорю, Лера, пишу это, чтобы у тебя было общение с нами. Потому что если ты будешь с нами в общении, наше общение с Господом. Вы понимаете? Спасибо, дорогой. Он пишет к людям, которые еще не находятся в этой канонии. Если вы посмотрите слово «общение», это кайнония. Общение, соучастие. Он пишет к людям, которые не были соучастниками реальной жизни христианской общины. И, конечно, чтобы вступить в общину, им нужно было признать, что они грешники. Потому что он говорит, если мы говорим, что не имеем греха, то мы лжем. И нет истины в нас. Но если признаем свой грех, то он, будучи верен и праведен, простит. Потом он говорит, дети, сие пишу уже вам. Что если кто согрешит, то мы имеем...
ходатая.
То есть смотрите, к разной категории разный подход. Те, которые хотят войти в кайнонию, им нужно исповедовать и признать себя грешником, а Иисуса Христа своим Господом. Но когда они вошли уже, они уже кто? Дети. Теперь, дети, если мы согрешаем, вот что мы должны знать, что мы имеем ходатая, который стал жертвою не только за грехи наши, но за грехи всего мира.
Аминь. Слава Господу.
Нам прощены грехи все. Прошлого, настоящего и будущего. Потому что, когда Иисус умирал, мои прошлые грехи, в которых я уверен, что мне прощены, их еще не было. Поэтому, прощая мои прошлые грехи, для Него это были грехи все равно будущего.
Да, аминь, точно.
И так верно.
Такое открытие.
Аминь, брат.
Слушай, и так верно, оказывается. Хорошо.
И как поступать, если ты согрешен?
Вот хода.
Как поступать?
Да. Не надо...
Вот что надо. Не-не, вот что надо. Господь, я благодарю Тебя, что Ты стал жертвой за мой грех. И Ты сейчас ходатайствуешь на небесах за меня. Благодарю Тебя. Перед людьми, если я обидел тебя, конечно, я должен... Потому что, знаете, есть такие архаровцы. Бог мне простил, так что, слушай, я не заморачиваюсь. Не-не-не. Так ты же согрешил не только против Бога, ты же согрешил против Него. Если я причинил тебе вред, я должен просить у тебя прощения и примириться с тобой. Но если мой грех был не против кого-то, я шел и я судил тебя. Или я завидую тебе. Ну, что угодно. И я говорю, Боже, благодарю тебя, что ты стал жертвой за этот грех. Благодарю тебя, что ты мой ходатай. Благодарю. Друзья, это подход. Потому что само христианство, Писание говорит, благодарите, ибо такова воля о вас за все или во всем. Благодарите. Знаете, я видел людей, которые так чрезмерно настроены на исповедание своего греха, что уже год прошел, а они все так и не могут быть уверенными, прощены они или нет. Где сказано, признавайтесь друг перед другом в проступках ваших, чтобы вам исцелиться. Это как раз в том, когда ты не можешь порой сам себя простить. И в этом случае мне нужна помощь, Паше. И я рассказываю, а он меня начинает утверждать в истине. Брат, Иисус за тебя умер. Он стал жертвой за твой грех. Благодари Господа.
Ну, то есть, если ты благодарил Господа и молился сам себе наедине, но потом тебя мучают, то пойди найди брата или сестру.
Потому что ты нуждаешься в наставлении в истине.
Да.
Это не лекало, которое мы должны все поступать. Это, то есть, к примеру, если я все-таки мучаюсь, я нахожу брата, я понимаю, я нуждаюсь сейчас в истине, которая просто, я сам не могу разобраться с этим. И я обращаюсь, и Саша мне начинает наставлять в истине, в том, что произошло на кресте. И я освобождаюсь. Но не то, чтобы, знаешь, если я исповедовался, и Саша мне... Отрок мой, отпускается тебе прегрешение твое, пупы мына. Не, ну, если кому-то нужна такая практика, может быть, не вопрос. Но я не вижу ее в Писании.
То есть перед церковью не надо каяться, да?
Если вы согрешили против церкви, вам нужно каяться. Но если вы своим поступком, хорошо, если вы своим поступком очернили церковь, ну,
нет, Боже, избавь, это нет.
Если плохое, ну, то есть нарекание на церковь, то есть вы принесли урон, то поймите, хорошо, давайте тогда я задам вам такой вопрос. А как мы получаем прощение? За то, что мы просим прощения? То есть когда мы получили прощение наших грехов? Когда мы попросили или когда Иисус принес жертву? Так, давайте представим себе так. Вас обокрали. Это только лишь, это не реальность. Вот представьте себе. Обокрали на 10 тысяч долларов. Поймали того человека. В суде вы стоите все счастливые, думаете, ну, надеетесь, что вам вернут деньги. Слово предоставляется подсудимому, и он расплакался, слезную такую речь как толкнул. Короче, так расчувствовал судью, и судья говорит, все. И он говорит, простите, больше не буду. Он говорит, все, тебе все прощается. Так коснулся ты моего сердца, все, все прощено тебе. И встает, и уходит. К Как вы будете считать, это вообще справедливый суд? Вы скажете, я, конечно, прошу прощения, извините, а я?
А как же я?
То есть это, конечно, классно, что он так слезно попросил прощения и все такое. Как бы я тоже мог бы так сделать, но как же я? Ведь 10 тысяч долларов у меня пропало. Должно быть возмещение. Иисус своей жертвой возместил. У Бога никаких претензий ко мне нет. А если мой грех создал претензии со стороны Паши, то я должен просить у него прощения, чтобы у нас были правильные отношения.
Признание все равно в твоем сердце должно быть. Ну, если ты согрешил, все равно как совесть, вот она отвечает, да, ты все равно просишь у Бога, прости, Господь, я обидел тебя, ну, своим поступком.
Смотрите, я не говорю, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Это не, то есть это нечто естественное, что из тебя выходит, и это нормально. Но это не форма, которую мы должны требовать, потому что я понимаю, что я был прощен 2000 лет назад благодаря жертве единократным принесениям. И все, дело мое было закрыто. Вы слышите? Дело по поводу радидяла Сергея было закрыто 2000 лет назад.
Тогда все бы имели бы, все человечество должно априори...
Слушай, я зацепил за живое, мне нравится.
Все человечество априори должно иметь исцеление, должно иметь Духа Святого. Априори должно просто сходить Дух Святой, человек
да.
Всего с Господом.
Если бы не нужно было людям этого принять.
Ну вот по этому смыслу получается, что так должно быть.
Да, а вас, Саша?
Можно
да.
Я задам один вопрос, просто тоже в этом, встречный вопрос.
Вот кто из вас каялся? Вы каялись, да, перед Господом? А сколько раз вы просили прощения за грех? Честно только. Вам хватало одного раза?
Нет.
Не всегда.
Почему?
Ну, потому что то огорчилась, то рассердилась, то накричала. Для меня это тоже грех.
Хорошо. Тогда два раза вам хватало? За один и тот же грех?
Нет, за один и тот же грех. Мне одного раза хватало, если так.
Нет, просто вопрос такой встречный.
По-разному.
То есть не хватает и двух, и трех. От чего это зависит?
От
чувства вины, наверное. Да.
А?
Чувство вины, наверное, все.
Совести.
От величины, наверное, греха там или чего?
Нет.
Почему мы сразу не чувствуем?
Потому что нам кажется, что так не может
быть. Не верим, потому что.
Нет, да.
Мы не утверждены.
Да.
В Божьем прощении. Просто не утверждено. И есть такое утверждение в Божьем прощении, когда оно решается без слов. Посмотрите на Петра. Он просил прощения после... Мне говорят, что это между строк. Мне говорят, что это где-то между... Просил ли он прощения у Иисуса, когда он встретил... Он согрешил против Иисуса. Он успел попросить прощения?
Нет. Ну, он ушел в слезах, описано.
Да,
это другой вопрос. Он встретился с Иисусом. Он согрешил против Иисуса.
Мы сейчас говорим о некой форме, которую сделали вот как
закон. Да, я вот как раз хотел сказать, что ну, я сижу, думаю, тоже цепляет, потому что, с одной стороны, мы привыкли то, что грех должен быть исповедан, и мы, выслушав, говорим, ну хорошо, да, мы прощаем. Да, ну то есть как бы мы себя ставим на место Иисуса Христа. Вот, да. Вот. А, с другой стороны, да, здесь опять же такие ворота, они, начнет ли человек произвольно, потому что если не будет вот этого вот публичного, да, там, экзекуции некой публичной, да, там, а вдруг он будет произвольно грешить. Да, опять же, мы берем ну, на себя роль вот этого судейства.
Это контроль уже,
цель,
да.
Цель должна быть непорочной.
Вот. И здесь, конечно, сложно это отпустить, да, там, тоже, но это вот вопрос понимания праведности, да, это.
Вот здесь мы встречаем, на мой взгляд, сейчас я передам Сереже, но вот здесь мы встречаемся с самым важным конфликтом веры и страха. Вот тут меняется очень часто послание, которое мы несем в церкви, из страха, что люди будут грешить.
Да.
Вместо того, чтобы наставлять их в вере, чтобы они поступали в свободе. Вы понимаете? Вот тут меняется послание. Вот тут мы подменяем. Смотрите, что написано. Пастор Сергей, он процитировал одно из моих любимых мест из Писания. Оно начало менять мое мышление 5 лет назад. Я потом засвидетельствую. Он говорит, я не стыжусь благовествования, потому что в нем открывается праведность Божия. Для всякого человека. Во-первых, иудея. То есть, мое послание несет утверждение в правде человеку. Следующий стих говорит, прочитайте, да, следующим стихом.
Гнев Божий.
Открывается гнев Божий. На кого? На людей, которые подавляют истину
неправдой.
И вот здесь мы попадаем в такую, знаете, мы боимся, что то, что мы несем людям, откроет перед ними двери греха. И мы начинаем, мы как-то сходим вот с этой праведности, со свободы, и мы переходим на другие рельсы, потому что мы думаем, что это их удержит, и мы усугубляем положение людей. Иисус, Он сказал такую, кто ищет славы Божией, тот узнает об этом учении. Понимаете, я не могу гарантировать, что кто-то возьмет... Я очень мучился некоторое время назад. Мучился от того, что люди не жили так, как я хотел. Это страшно для служителя. И знаете, почему я мучился? Потому что я стал думать, может быть, я не что-то не то проповедую. Вы понимаете? И я стал менять послание. Я говорю сейчас к служителю. Я стал менять послание для того, чтобы люди, как бы их бам-бам, приди в себя. Я начал бить людей на собрании словом. Я стал упрекать людей. Я стал упрекать церковь. И Бог меня остановил. Он сказал, ты не несешь ответственность за то, как люди это воспринимают. Ты несешь ответственность за то, что ты говоришь. Как ты преподносишь мое учение. И когда Бог это сказал, я освободился. И я стал проповедовать истину. Я стал проповедовать Бога таким, как Он открывается в Новом Завете. Его отношение к людям. И люди стали меняться. Стала меняться атмосфера. И я скажу одну вещь. Проблема не в грехе. Ну, вообще не в грехе. Проблему с грехом Бог решил. Как? Сын пострадал. Все. Проблема греха решена навсегда. Проблема в том, что люди прячут грех. Теперь вопрос, почему они прячут? Потому что они боятся осуждения. Они уходят в кусты. И там грех их убивает. Они прячутся от света, они убегают, и там грех их добивает. Но Библия говорит, что поступающий по правде, он идет куда?
К
свету. Его дела становятся... Поэтому моя задача создать атмосферу, где люди не будут бояться быть сами собой. Согрешил, покаялся. Моя задача создать такую атмосферу в церкви. Павел говорит, что люди уклонялись. Помните, к Тимофею он пишет, уклонялись в басни, во всякие ерунды. Он говорит, я тебя оставил там, чтобы ты исправил. Ты увещевал людей. Цель увещевания – вера и любовь. Два инструмента. Утверждай людей в вере и в Божьей любви. И с этого все началось. Он говорит, я был гонитель, хулитель, я гнал церковь, я бил ее, но Бог благодать свою открыл во мне верою и любовью могущественно. Поэтому куда Павел приходил, он создавал вот такую вот атмосферу. Поэтому проблема не в грехе, а проблема в том, как мы созидаем отношения. Поэтому я верю, что Ну, это очень важный вопрос. Очень важный вопрос в нашем служении, чего мы хотим увидеть. Хотим ли мы увидеть, как работает Бог, или мы хотим построить что-то такое,
да,
знаете, чтобы...
Не дать ему поработать, да.
Не-не-не. Еще раз хочу напомнить. Что мы хотим? Чтобы люди стали письмом Христовым или нашим письмом?
Христовым.
Если письмом Христовым, тогда нам нужно писать Духом Святым. А чтобы что-то написать Духом Святым, нам нужно проповедовать о праведности. Потому что Дух Святой, Он приносит служение оправдания. Мы так переживаем за Духа Святого, а вдруг Он не справится со своей работой. Ну так. Ну, и знаете, а что, а вдруг люди, знаете, я часто слышал, когда кто-то говорит, а вдруг люди начнут грешить. Самое интересное и печальное, что это говорят люди, которые приходят на собрание, и они даже не замечают, что когда-то кого-то нет. То есть, когда кого-то нет в собрании, он даже не видит, что его нет. Но зато он переживает, а вдруг тот будет грешить. Но на самом деле это его и не интересует. Понимаете? Это его и не интересует. Друзья, я глубоко убежден, что осознание того, когда я был прощен, в корне меняет многое. И как я был прощен? Я был прощен не потому, что попросил прощения. Вы помните историю блудного сына? Вот он репетирует. Так, встану. Пойду, расскажу. Отче, согрешил я перед небом и пред тобой. И даже не достоин называться сыном твоим. Все, наверное, даже перед зеркалом тренировался. Как все это будет, знаешь так. И вот он идет. А? Перед свиньями, да. Отец его увидел. Он даже не дал ему сказать ничего. На самом деле, это притча не о блудном сыне. Это притча об отце. Знаете, сколько христиан живут, знаете, каким страхом? Чтоб только Иисус пришел, а я успел покаяться. Главное, успеть покаяться.
Страшный звук.
Это... Что значит успеть покаяться? Он заплатил цену грехов и беззаконий твоих. Не вспомяну более.
Сереж, то есть правильно я понимаю, что...
Давай.
Имея внутри намерение Господу, да, в принципе, все.
100%.
Да?
100%.
То есть исповедовал ты, не исповедовал, заметил. Если я имею вектор намерения к Господу, все.
Тогда у меня, совершенно верно. Если нет, тогда у меня встреченный вопрос. А за все ли грехи вы каетесь?
Ну да, все ли ты перечислил?
Все ли ты перечислил?
А?
Родовые, предродовые, надродовые.
Пока грешил, забыл.
Друзья, вот я глубоко убежден, что мы порой читаем между строк, а сами строки не читаем. Павел говорит, я пишу вам не что иное, что вы можете прочитать и уразуметь. И мы вывели целую доктрину, высосанная из-под ногтя. Понимаете? А ее нет. Да, я не говорю о том, что... Так, давайте теперь запрещать людям, которые вдруг говорят, Господи, прости, будем им запрещать. Нет! Пусть покаяние, вот эта перемена мышления проявляется так... Как оно проявляется? Потому что в таком случае давайте тогда узаконим на коленях покаяние. Давайте узаконим и плач. А если не можешь плакать, у нас будет пипеточка специальная, и будем брызгать. Ну, чтобы как бы все было, как бы вот, ну...
Лук всё. Нарежем.
Да, лук нарежем. Ну, вы понимаете, да? Мы начали делать, как бы вот,
лекало для покаяния. И если оно не такое, покаяние – это метаноя. Изменение твоего мышления. И вот на что в первую очередь смотрит Дух Святой. Дух Святой смотрит на то, твое мышление изменилось к этому, или оно осталось прежним. А то сказал ты, преклонил колени, на лицо упал, или это вообще его меньше всего интересует.
Аминь.
Аминь. Делаем коротенький перерыв.